Слышишь, Скамас? Это пузо урчит, как медведь после зимней спячки. Давай заскочим в торговый квартал. Возьмем чего-нибудь перекусить. Мы еще успеваем? Вполне. Казнь начнется в полдень. Пока приведут, пока зачитают приговор. Если придется, вытащим прямо из петли.
Ха, представь рожу Ревона, когда мы заявимся на эшафот. Он точно полыхнет от злости ярче, чем пламя Авернуса.
Ха, ага. И потом всю неделю будет строчить гневные письма министру о нарушении должностных инструкций и о неправомерном и возмутительном превышении полномочий службы королевской безопасности и разведки.
Ха, а министр потом ему выпишет штраф за порчу бумаги и перевод драгоценных чернил глубоководного осьминога.
Точно, точно. Мы двигались по мощенной улице города Хабурфел, будущей новой столицы королевства Алантрария. Разукрашенные дома, цветные флажки, большое количество зелени и цветов. Толпы людей снуют туда-сюда, готовясь к очередному развлечению – казни. Народ требует хлеба и зрелищ, и жители Хабурфела прекрасно сами справляются с обеими потребностями. Многие здесь косо поглядывают на нас с напарником, не стесняясь пялиться и изучать наше необычное для этих мест телосложение. Красная кожа, рога, хвост – все это сильно выделяется среди насупленных белокожих лиц. И их можно понять. Город начал строиться задолго до того, как Герданис III, укротитель холодных ветров, решил присвоить ему статус новой столицы и перенести свою резиденцию напрямую к водам Лилового океана. Этот волевой жест нашего повелителя позволит не только обработать новые плодородные земли, построить деревни и рудники, но и стать единственным актором в холодных северных водах, вложив значительные ресурсы в усиление Алантрарийского флота. Кроме пиратов и разрозненных племен, здесь больше нет конкурентов, ведь король бородачей-дворфов великодушно и добровольно отказался от части северных земель и полностью снял притязания на обширную область кусачих гор. Мои люди в данный момент занимаются этим подозрительным благородством. Меня и Тирая отправили по приказу министра СКБР Элудана допросить некого Нааля Селиваруна, осужденного за применение запрещенной некромантии. По материалам дела, его сдала его же дама сердца, что, безусловно, добавляет в эту историю долю драматизма. Однако интерес высокопоставленных чинов он вызвал своими заявлениями о неиссякаемом источнике энергии и больших успехах в изучении этого направления.
«Скамас, а чё тут парень натворил, что аж все так всполошились?»
«Ты опять не читал дело?»
«Ну да. А зачем тратить время зря, если ты в курсе?»
«Быть в курсе – это наша прямая обязанность, Тирай. Осведомленность – это 90% успеха любой операции. Своим разгильдяйством ты подставляешь не только себя, но и меня.
Ты же у нас старший. Если там действительно что-то важное, ты бы мог настоять, ну или просто приказать прочитать.
Ты не котенок, чтобы тебя носом тыкать. Тебе знаком принцип личной ответственности? Каждый отвечает за свои действия, решения и последствия, которые они могут вызвать. Ты влияешь на этот мир и должен сам понимать глубину обязательств перед собой и другими».
«Да знаю, Скамас, не гунди. Просто расскажи, чё почём».
«Поймёшь по ходу. Сегодня ты злой стражник. Дави, наседай, как ты умеешь. Наш объект – молодой эльф. Теперь уже бывший ученик городской академии магии. Думаю, быстро расколем. Вон, лавка пекаря. Пойдём тяпнем чего-нибудь вкусненького, да побыстрее покончим со всем этим». Как и большинство лавок и мастерских города, здание пекарни имело два этажа. На первом располагался торговый зал с обширной кухней, а на втором – жилые комнаты пекаря и его семьи. Уже на подходе сладкий аромат выпечки гипнотизировал голодное тело. Нос жадно втягивал запах свежего хлеба, сладких булок и кондитерских изделий по заморским рецептам, вынуждая отдать все кровно заработанные монеты за частичку кулинарного искусства. Тучный мужчина с пухлыми щеками, одетый в белый поварской наряд и черный фартук, покрытый многослойной мучной пылью, встретил нас на удивление радостно.